У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о гностических мотивах в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Многое в смысле понимания места Маргариты в этом плане может дать одна из сцен заключительной главы редакции 1938 года, описывающая финальный полет через пустое пространство и открывающейся довольно загадочной фразой, касающейся Маргариты. Читаем. «Амазонка повернула голову в сторону мастера. Она резала воздух хлыстом, ликовала, хохотала, манила. Сквозь вой полета мастер услышал ее крик. «За мной! Там счастье!» Очевидно, она поняла что-то ранее мастера. Тот подскакал к Воланду ближе и крикнул. «Куда ты влечешь меня, о великий сатана?» Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать. «Ты награжден. Благодари, благодари. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил». Кто заметил, от кого получишь, что поняла, неясно. Ясно за то, что с этой минуты мастер, как и ранее Маргарита, окончательно и сознательно признает сатану своим господином, а значит, беззаговорочно предает себя в его руки. А тот, в свою очередь, и здесь остается верен своему лукавому нраву. «Благодари, благодари бродившего по песку Иешуа, которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай». Странная фраза, не правда ли? Попутно обратим внимание на далее возникающий мотив песка, могущий символизировать и сухость, и безвозвратное утекание времени, и миражность, и призрачность, свойственные пространству пустынь. Недаром отдельный акцент делается здесь на человеке, бродящем по песку, к тому же миражного, померещившемуся сочинителю, который о нем написал, самый след которого заметает не знающий покоя песок. Отсюда и многозначительное, больше о нем не вспоминай. Но если это призрак, как он может сыграть какую-либо роль в судьбе реального человека? Только в том случае, очевидно, если и тот, кем-то вызванный из пространства другой пустыни призрак. Важно здесь и двоекратное повторение, пародирующее, очевидно, повторение у Бога, ангелов, обращенные к избранникам Божьим с целью подчеркивания истинности ими произнесенного. Здесь же сходный призыв обращен далеко не к праведнику, и даже, как было сказано только что, не к вполне реальной фигуре. Почему нереальный? Да потому, что мастер на протяжении всего романа больше напоминает тень былого человека, нежели реально существующего. Да и ведет себя соответственно. Вспомним, как описывается первое его появление в сюжете в редакции 1940 года. «Сон крался к Ивану, и уж померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо, не страшный, а веселый, и словом «вот-вот» накроет сон Ивана». Как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем. Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал «Тсс». Вообще же, это первое появление в сюжете мастера и его рассказ о своей жизни, предшествующей сумасшедшему дому, это, пожалуй, центральный переломный эпизод в романе, точка отражения или, наоборот, потенциального вбирания всех его линий или лучей, сходящихся к нему со всех сторон. И он же становится точкой отсчета сюжета второй части, являющейся фактически новым, по отношению к первой части произведения, связанным с нею только общими для обеих частей персонажами. Да и то, если смотреться в них повнимательнее, значительно переосмысленных относительно их же амплуа в первой части. Недаром же все они даже внешне преображаются в самом конце. Что ж это за новый роман и кто его автор? Читая вторую часть, очень нетрудно заметить, кто выдвигается в ней на первый план. Это никто иной, как тенью, прошедшая в одном из эпизодов первой части Маргарита. Правда, эпизода существеннейшего, как я уже сказал. И здесь же, в этом эпизоде, повествование соскальзывает в какую-то новую интонацию, которая станет главной во всей второй части, начиная с первой ее главы. Это интонация дамского романа, которая по стилю смущает весьма многих читателей и критиков. Но если призвать на помощь дневник жены Булгакова, происхождение этой речи станет понятным. Оно именно оттуда. В романе же строй этой речи отдан Маргарите. Она-то, как я попробую далее доказать, одновременно является и персонажем, и автором, и даже медиумом и демиургом этого нового романа, начало которого, впрочем, все в том же рассказе «Мастера бездомному» в одной из глав предыдущей части. Почему же для продолжения сюжета, завязавшегося там, понадобился новый повествователь? Впрочем, и новый ли? Возвратимся к мысли, которая намеком проскользнула у меня ранее. А не начал ли сочинять мастер новый роман после того, как закончил первый? Роман о большой любви между неким героем, которого он именует «Я», но сам им не является, и случайно встреченной женщиной, захотевшей стать героиней этого романа, и при написании его исполняющей роль медиума при возлюбленном. Точно так же, как исполнял эту же роль при дьяволе он сам при написании романа о Пилате. Кстати, теперь этот дьявол становится непосредственно действующим лицом нового романа, чей текст идентичен второй части романа, написанного Булгаковым. Здесь же, кстати, образ мастера как никогда приближается к образу своего творца, такого, каким мы знаем его из рассказов о жизни с третьей женой и в той же роли послушного подкаблучника. Это довольно неправдоподобное соображение может, тем не менее, разрешить, если не все, то многие недоумения, порождаемые убогим текстом второй части романа, и анемичную бледность главного героя, могущего жить только под чьим-то влиянием и думать с чьей-то подсказки, вливанием извне энергии, так и хочется сказать. Отметим здесь довольно странное угасание в нем душевных чувств после написания романа о Пилате и после того, как его оставил добившийся от него предполагаемого результата невидимый для него злой дух Воланд, его безразличие к дальнейшей жизни. Все это, несмотря на присутствие в ней женщины, которую, по его же собственному уверению, он без памяти любит и только в ней видит этот самый смысл. Однако же, этой любви читатель не может наблюдать лично, он только слышит о ней. Да и то не непосредственно. Детали возникают только в довольно сбивчивом повествовании мастера, слушающему бездомному. Не исключено, что они рождаются прямо по ходу повествования. Но как же сама Маргарита, воскликнет в этом месте слушатель, она-то ведь появляется далее в сюжете? Правильно, появляется, но что представляет собой сам сюжет? Может быть, новый роман мастера, устно сочиняемый или же сочиненный им, для и так уже свихнувшегося бездомного, который после этого рассказа начинает галлюцинировать. И в этой галлюцинации нетрудно рассмотреть зародыш нового романа, являющегося продолжением двух предыдущих, рассказанных мастером. И таким образом, в случае, если бездомный начнет и вправду сочинять свой роман, да еще и перескажет его кому-то другому, а тот, в свою очередь, сочинит свой и так далее, цепь может быть умножена до бесконечности. Но что далеко не лишне заметить, бесконечности, замкнутой в круг, ходящей по нему и не могущей из него выйти. А что, если сочинителем этого нового романа является сама Маргарита? Ведь рассказ о любви, долженствующий составлять главный смысл этого бездарного во всех смыслах романа, который занимает воображение пребывающего в больнице мастера, тоже почему-то не пишется, но существует лишь в устном виде. Не потому ли, что лишившийся медиумных способностей ввиду отсутствия вещающего духа, мастер не может его записать? Не высказался ли здесь, почувствовавшись в себе в конце жизни, сходные свойства сам Булгаков? Письменно роман должен, очевидно, оформить Иван Бездомный, он же Панырев, на что при желании можно найти намеки в финальной сцене последней редакции. Но куда же девался писательский дар мастера, так ярко сказавшийся при написании романа о Пилате? Да он туда же и канул, откуда возник. Тут дело не в даре, а в том, кто им тебя одарил. Одно дело, если бы этот дар был от Бога. Но он, как мы задались целью доказать, был патентован от дьявола. Дьявол же, добившись своей цели, пробудив самолюбие и желание писать, отобрал этот патент и унес с собой. А желание сочинять осталось. Собственно, этим желанием, его неистребимостью в себе до конца, и можно объяснить рассказываемый роман о необычном союзе дьявола и Маргариты, который, согласно первой нашей версии, простодушный бездомный воспринимает за чистую монету и досочиняет его в своем распаленном мозгу. Роман, учитывая культурный уровень Панырева, получается до крайности бездарный. Видно, кстати, что писал его материалист, ничего не смыслящий в духовных соблазнах. Но кто этот материалист? Панырев или же мастер? Решить затруднительно. А если еще учитывать вдохновляющую роль закадровой Маргариты, не той, которая в тексте романа, а ее прототипа, ведь не исключено, что такой существовал же, быть может, в реальной жизни мастера. Главным образом, надо полагать, в качестве вдохновительницы для новых писаний. Тогда недоумение еще более умножится. Но, допустим, Маргарита не просто вдохновительница и не просто медиум, но автор нового романа, начинающегося с первой главы второй части. Ведь много ли может значить вдохновительница, если самого вдохновения нет? А следовательно, нет основания для написания новой книги. Не потому ли выбирает герой сумасшедший дом, что этот выбор представляет ему оправдание его творческой несостоятельности в миру? Здесь он может не писать, зато полная воля пересказывать то, о чем нет сил написать. Энергию в новый роман, ставший при помощи дьявола явью, вливает опять-таки Маргарита, выступающая в роли его подручной. Впрочем, только ли подручной? И точно ли она при дьяволе, а не он при ней? Эту довольно странную догадку более основательно я разверну немного позже. Пока же отмечу, что Маргарита поворачивает сюжет завязки нового романа, намеченного в первой части, в нужную для себя сторону и в стиле ей свойственном. Куда уж дальше. Сам дьявол, который, напоминаю, привлек ее возлюбленного к написанию романа об Иешуа и Пилате, но и который сам является эманацией совместных усилий творческого, так сказать, воображения мастера и бездомного, о чем тоже будет еще сказано. Этот дьявол не разрешает ни одну из завязок нового романа, не спросив согласия Маргариты. А вся остальная демонская компания, та просто-таки перед нею заискивает, едва ли не следя за направлением каждого движения ее указательного пальца. Что уж говорить о послушном во всем ее воле мастере. В этом плане вся вторая часть «Мастера и Маргариты» есть едва ли не воплощенная мечта о жизненном господстве, довольно глуповатой, бесспорно пошлой, но при этом весьма самовлюбленной дамочкой-эмансипе советского времени, воображение которой весь мир, включая демонский, но особо отметим это обстоятельство, не ангельский, здесь у Булгакова все-таки хватило чувства меры, вращается вокруг ее драгоценной особы. А если не вращается, то, по ее мнению, должен вращаться. Знаменательно, что вторая часть начинается описанием некоего смутного состояния ее томящего. Добавим сюда и предшествующие и содействующие этому состоянию сны, по-разному описанные в разных редакциях. Состояние, при некоторой натяжке, могущего быть истолкованным как внутреннее предчувствие нового сюжета, в ней вызревающего, точнее, нового поворота старого, с которым она никак не может расстаться. И вот, обдумывая его, она выходит из дома, гуляет по улицам, в глубокой задумчивости приседает на скамейку. С этого момента, возможно, все происходящее с ней далее можно считать плодом ее воображения. Следуя тексту, можно проследить даже, как это происходит. Так идет текст романа, постепенно сочиняющийся в голове Маргариты Николаевны, представляющий собой вторую часть романа Булгакова. Об его стилистических особенностях я уже говорил. Теперь скажу о некоторых его моментах, выдающих, так сказать, дамское происхождение автора и отмеченных, соответственно, чисто женским восприятием и женским взглядом на детали и обстоятельства. Эта женская интонация присутствует уже в самом начале первой главы второй части. Она же роман, сочиняемый Маргаритой, в частности, в трудно представимом для мужчины возгласе. там имеющимся. Далее идет сам роман, где авторша-героиня именует себя в третьем лице, что не мешает ей с завидной настойчивостью то и дело выдвигать себя на первый план. Интересно, что и Маргарита, подобно мастеру, тоже не может записать свой роман. Не потому ли оба, как тени отца и матери Гамлета, после того, как роман уже завершен, являются едва ли не из глубин его виртуального текста Ивану Бездомному, который, очевидно, и должен завершить начатое ими дело. То есть перевести этот виртуальный текст в строчки вполне материальных страниц книги, по возможности изданной. Бездомный таким образом уподобляется Булгакову, уже сведшему в один все эти разнородные тексты, возникающие в воображении нескольких лиц написанного им романа. Как возникают посылы к сочинению этого романа у Бездомного, мы можем прочесть в нескольких местах романа Булгакова. Но зачем же ему понадобился Бездомный? Очевидно, для создания иллюзии, что все рассказанное им существует не в нескольких плоскостях, но в одной единственной. Отмечу еще одно связанное с этим обстоятельство. В эпилоге все три истории, рассказанные разными лицами и переплетшиеся между собой, попеременно мерещится Ивану Панырёву в его тяжелых бредовых снах. В его воображении, как я уже сказал, должен, очевидно, сложиться план нового романа, который мог бы объединить в один-три предыдущие. Отметим, однако, что такой роман уже есть. Это предыдущая редакция «Мастера и Маргариты» 1938 года, где эпилог с Бездомным вообще отсутствует. Почему же Булгаков решил присовокупить его в качестве финала в новой редакции? Для того, очевидно, чтобы дать понятие о бесконечных демиургических ступенях, сопутствующих его роману, самый текст которого, собственно, тоже есть только одна из ступеней, выстроенной внутри него концепции гностических восхождений или нисхождений. Открытый финал дает возможность множить эти движения в заданном направлении до бесконечности. Мало того, эта концепция воплощена не только в сюжетных линиях, но и в веренице подчеркнуто призрачных фигур. Мастере, который не исключено вместе со своим романами, Ершалаимским и Любовным, померещился в больничной палате Бездомному, который силой своего воображения одухотворяет эту фигуру и даже внедряет ее в реальность. Маргарите, которая во время посещения мастером Бездомного не проявляет себя никак, как только не совсем правдоподобной фигурой из его рассказа. Наконец, во вполне, казалось бы, реальном Бездомном, являющемся, в отличие от первых, не персонажем чьих-либо рассказов, но вполне самоценной личностью, появившейся уже на самых первых страницах претендующего на объективность романа Булгакова. Без этого появления, заметьте, не закрутился бы и булгаковский сюжет. Но и здесь имеется закавыка. Воображение Бездомного, начиная со времени, проведенного в сумасшедшем доме, отравлено внесенными в него фантастическими сюжетами. Казалось бы, композиция романа вследствие этого должна образовать круг, окаймленный воображением Бездомного с замкнутыми внутри его многослойными сюжетами. Но читая последнюю редакцию романа, понимаешь, что дело обстоит как раз наоборот. Почему, я уже сказал. Более того, в потенциальном повествовании Бездомного призрачные фигуры этих сюжетов могут обрести относительную реальность в глазах предполагаемого читателя, если, конечно, будут устранены швы, которые соединяли предыдущие разрозненные сюжеты. И еще одно. В последней редакции 1940 года роль Бездомного, хотя и не становится главенствующей, но все-таки безмерно возрастает по сравнению с предыдущими. Здесь он мало того, что от начала до конца проходит через весь текст. Его появление этот текст открывает и закрывает. И он же ставит в нем последнюю точку. Поэтому вероятность того, что как раз Бездомный является единственным автором всех происходящих без него историй, отметим и не случайность его неучастия в них в качестве персонажа, значительно возрастает. Заметим, что именно его фигура объединяет в себе параллельные и относительно автономные друг другу сюжеты, составляющие текст «Мастера и Маргариты». Не будь его, они бы никак друг с другом не связались и существовали бы по отдельности. Вспомним, именно Иван является первым слушателем Евангелия от Воланда. прямым слушателем, да при том же и непосредственным, а не закадровым, как, например, Маргарита. Первым слушателем рассказа мастера о его любви. Этот же рассказчик объясняет ему, с кем именно он разговаривал на патриарших. И, наконец, он единственный слушатель мастера рассказа о том, что произошло с ним после его воссоединения с Маргаритой уже в загробном мире. При этом есть изрядная вероятность, что все эти три разрозненные линии затем выстраиваются в одну целую в его больном воображении. Кстати, видения, неотступно возникающие перед ним и едва ли не требующие реализации в письменном виде, тоже являются после успокоительного укола. Из всего описанного в романе Иван не может знать только о финальном полете. Однако, учитывая предыдущее неоднократное посещение его мастера Маргаритой, о чем свидетельствует финал, он сам его и придумывает вместе с этими мнимыми посещениями. Засим ему остается лишь одно – сочинить на основе всего привидевшегося роман, который, как нетрудно догадаться, слово в слово совпадет с уже написанным романом Булгакова. Если и не по тексту, то по сюжетной канве наверняка. Иван таким образом, если, конечно, все изложенное нами выше соответствует действительности, может предстать перед глазами читателей как демиургическое отражение Булгакова, а в сотворении призрачной романной реальности как завершающее звено в цепочке предшествующих демиургов с их более локальными реальностями и прямым предшественником главного демиурга Булгакова. Что же в таком случае в романе Булгакова не призрачно и не иллюзорно? Помимо разговора единственного бесспорно не иллюзорного лица, бездомного, с безымянным обитателем психбольницы, да и то, возможно, ему померещившемуся, давшим посылы для возникновения у него бездомного замысла своего собственного романа, долженствующего объединить в себе все остальные, ему померещившиеся, в том числе и о Иешуа, замысла, внушенного, возможно, и вправду встреченным им дьяволом в целях энергетической подзарядки его на этот замысел, подбившего, что дало воображению бездомному мощный творческий толчок, а затем внушило все остальное. Это, конечно же, еще прогулка с Берлиозом и в особенности гибель последнего. А затем появление странного иностранца, возможно, вправду дьявола, а возможно и просто сумасшедшего, обладающего сильными гипнотизерскими способностями. Все это в совокупности производит настолько сильное впечатление на молодого поэта, что он попадает в больницу. Все предыдущее, происшедшее с ним, заметим, осмысляется только здесь и в нужном, отметим особо, Булгакову ключе. Далее, под влиянием рассказа соседа по палате, бездомный прокручивает возможные варианты дальнейших событий, связанных со встреченным им собеседником с патриарших прудов и сопутствующих ему и возникающих из воздуха странных призрачных фигур. Возможно, повторяю, ему померещившихся. Это и составляет сюжет первой части «Мастера и Маргариты». А во втором появляется сама Маргарита, берущая функции повествователя, а не происшедших событиях уже на себя. Таким образом, количество демиургов, написанном Булгаковым романе, увеличивается до трех. А если учитывать присутствие в нем в качестве действующего лица князя тьмы, творящего на основе всех предыдущих еще одну собственную призрачную реальность, то и до четырех. Творцами предыдущих, как было уже сказано, выступают мастер, Маргарита и Иван Бездомный. Тем не менее, во избежание недоразумений, перечислим их еще раз, отметим особо, что все они отмечены присутствием дьявола, причем в двух из трех сюжетов, в мысленном романе Маргариты и в потенциальном Бездомного, он выступает еще и как действующее лицо. В Ершалаимском романе, сочиненном мастером, он за кадром, хотя присутствие его в этом сюжете и участие в его переосмыслении подразумевается, а несколько раз даже обозначается словесно, в том числе и им самим. Но дело даже не в искажении Евангелия дьяволом и даже не в трактовке евангельских событий по человеческому разумению. Дело в том, что в романе Булгакова однозначно нет Бога. Нет, как я пытался доказать, в некотором смысле дьявола, что еще более типично для нерелигиозного сознания, обладателем которого, подобно многим своим современникам, был Булгаков. Зато есть сразу несколько вполне человеческого вида демиургов, творящих свои бесовского происхождения миры прямо на глазах у читателя. Вывод. Бог – ничто, дьявол – ничто. Их можно вполне приспособить для своих нужд. Зато человек, творящий миры по своему собственному вкусу и произволу – все. Мысль, если вдуматься, еще более бесовская, чем все предыдущие.